Глава 29. Подземный город пылал. Инспектор Филд говорил, что через 24 часа он соберет сотню человек, бывших сыщиков, свободных от дежурства и отставных полицейских, горящих желанием спуститься под землю, чтобы отомстить за сержанта Хиберта Хэтчери. Похоже, он недооценил свои возможности. Даже судя по обрывочным картинам, проносившимся перед моим взором в последующие часы, представлялось очевидным, что в операции задействовано гораздо больше 100 человек. В широкой плоскодонке, куда меня доставили по приказу Филда, находилась дюжина мужчин. На наклонном шесте, выступающем за корму, висел яркий фонарь. Двое парней на носу управляли огромным карбидовым прожектором, какие используются на уэльских рудниках в чрезвычайных обстоятельствах, например, при обрушении шахт. Ослепительно белый конусообразный луч прожектора, установленного на вращающейся опоре, то падал на темные воды широкой подземной реки, известной под названием Канава Флит, то упирался в сводчатый кирпичный потолок, то скользил по стенам туннеля и узким дорожкам, тянувшимся по обеим сторонам потока. За нами следовала еще одна плоскодонка. Насколько я понял, еще две шаланды двигались навстречу нам от устья Флит, то есть от самой Темзы. Впереди и позади нашей странной флотилии плыли верткие узкие лодки. На корме и носу стояли гребцы с длинными веслами или шестами. На скамьях сидели люди, вооруженные винтовками, дробовиками и пистолетами. В нашей головной шаланде тоже не было недостатка в винтовках, дробовиках и пистолетах. Похоже, молчаливые мужчины в темной рабочей одежде прежде служили стрелками в армии или столичной полиции. Весьма далекие от военного ремесла, я никогда прежде не видел такого количества огнестрельного оружия. Мне даже в голову не приходило, что в Лондоне так много штатских лиц, владеющих оружием. В длинном зловонном тоннеле, обычно погруженном в кромешный мрак, сейчас плясали лучи и круги света от многочисленных фонарей, которыми светили по сторонам люди в лодках и шаландах, еще сильнее рассеивая тьму, разогнанную мощными лучами громадных прожекторов. Эхо криков раскатывалось над смрадным потоком. Еще десятки мужчин, тоже с фонарями и оружием, шагали по узким каменным или кирпичным дорожкам, пролегающим вдоль стен извилистого коллектора. Нам не пришлось возвращаться на погост Святого Стращателя, чтобы добраться до нижнего уровня подземного города. Честно говоря, дорогой читатель, вряд ли у меня хватило бы духа еще раз пройти тем путем. Существовали новые, сооруженные в ходе строительства подземной железной дороги, тоннели, коридоры и лестницы, соединявшиеся с древними катакомбами при кладбище Эбни Парк в Сток-Ньюингтоне, и нам просто потребовалось спуститься по хорошо освещенным каменным ступеням, пройти по слабо освещенным тоннелям, спуститься по следующему пролету каменных ступеней, преодолеть короткий, но замысловатый лабиринт катакомб, пропитанных могильным запахом, потом спуститься по деревянным лестницам типа стремянных к коллекторам Кросснесской очистной станции, где все еще велись строительные работы, а потом по узким шахтам и древним тоннелям спуститься еще ниже, непосредственно в подземный город. Как они доставили сюда лодки и прожекторы, я понятия не имел. Мы продвигались вперед далеко не бесшумно. В дополнение к умножаемым эхом возгласам, гулким шагам и редким выстрелам по особо агрессивным крысам, стаи мерзких грызунов плыли перед нашей шаландой рядом с лодками, и поверхность воды представляла собой сплошную массу бурых спин. Впереди то и дело гремели взрывы, столь оглушительные, что мне приходилось зажимать уши ладонями. В кирпичных стенах сводчатого тоннеля с одной и другой стороны располагались без всякого порядка разновеликие проемы, иные всего 3 фута в поперечнике, а другие гораздо больше, устья малых канализационных коллекторов, впадающих в главный, канаву Флит. Большинство проемов было перекрыто ржавыми решетками. Инспектор Филд приказал взрывать решетки динамитом и отправил вперед команды подрывников, пешие и на лодках. Грохот взрывов, многократно усиленный акустикой кирпичного тоннеля, раздавался каждые несколько минут, и мне всякий раз представлялось, будто мы находимся в самой гуще одного из кровопролитных сражений Крымской войны, окруженные со всех сторон артиллерийскими батареями. Это было невыносимо, особенно для нервов, измотанных за трое, самое малое бессонных суток, для тела, которое совсем недавно обездвижили наркотиком и бросили умирать в темноте, и для измученного рассудка, отчаянно протестующего против такого насилия. Я вытащил заветную флягу из прихваченного с собой саквояжа и выпил еще 4 дозы лауданума. Внезапно смрад усилился. Я прикрыл платком рот и нос, но мерзопакостный слезоточивый запах просачивался сквозь него. У инспектора Филда я не приметил никакого оружия, но он был в черном зимнем плаще с капюшоном, надвинутой на лоб широкополой шляпе и красном шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи и закрывавшем нижнюю половину лица. В кармане такого широкого плаща можно спрятать любое оружие. Филд не сказал мне ни слова, когда 4 призрака в черном и присоединившийся к ним позже Реджи Баррис доставили меня в подземный город и на Шаланду. Но теперь он в промежутке между взрывами принялся декламировать. «Как решились вы с вашим нюхом утонченным на плавание по рекам сим зловонным? Столь жарким летом, когда все едят горох стручковый, кабачки, шпинат и прочую слабительную пищу, а после в нужниках обильно дрищут, где стены не водой, мочой потеют». Баррис и прочие подчиненные уставились на него, как на сумасшедшего, но я рассмеялся. «У вас с Чарльзом Диккенсом есть кое-что общее, инспектор».
«Да ну?»
Темные кустистые брови старика удивленно изогнулись над красным шарфом. «Похоже, вы оба знаете наизусть памятное путешествие Бена Джонсона», — пояснил я.
«Любой образованный человек знает», — сказал инспектор Филд.
«И то верно», — согласился я, несколько взбодренный чудотворным лауданумом. Вообще говоря, существует целый отдельный жанр — сортирная проза, сортирная поэзия.
«Синегдоха, обозначающая вонь и грязь огромного города, раскорячившегося над нами во всей своей клоачной мерзости», — сказал инспектор, совершенно неожиданно для меня демонстрируя грубоватое аллитеративное красноречие.
Скорее всего, впрочем, он был крепко пьян.
«Не желаете ли послушать строки из свифтовского описания ливня в городе?» — продолжал старик. «Полагаю, господин Уилки Коллинз, вам, писателю, хорошо известно, что Свифт имел в виду вовсе не дождь. А хотите, прочитаю вам вторую часть сортирной Дунсиады Поупа, что представляется более уместным сейчас в ходе нашей одиссеи по зловонной канаве Флит».
«Как-нибудь в другой раз», — сказал я. Канава Флит расширилась, превратившись в настоящую подземную реку, достаточно широкую, чтобы 2 наши шаланды и 10 лодок шли по ней развернутым строем. Кирпичный потолок тоннеля исчез, когда мы вошли в естественную пещеру протяженностью с 1/4 мили, если не больше. Высокие неровные своды здесь скрывались за плотной пеленой тумана, пара или дыма. Справа, по ходу нашего движения, десятки перекрытых решетками сточных труб, порой диаметром до 40 футов, изливали свои дымящиеся сточные воды в главный нечистотный поток, а по левую руку виднелись низкие, широкие насыпи земли и битого камня, своего рода берег. Над ним на высоту 30-40 футов поднимались ярусы выступов, проемов, ниш, катакомбных камер, древних шахтных устий и глубоких подвалов, которые вместе придавали пещерной стене сходство с многоэтажным домом на Стрэнде. Когда мы подошли ближе к берегу, я посмотрел наверх и увидел там жалких оборванцев, выглядывающих из-за низких оград, трепещущие костры, убогие тряпки, развешанные на веревках над пропастью, приставные лестницы и грубо сколоченные мостки, соединяющие подземные жилища. Чарльз Диккенс всегда считал, что он спускался на самое дно лондонских трущоб и познакомился с жизнью беднейших бедняков нашей столицы, но здесь, глубоко под землей, становилось ясно, что есть люди и более бедные, чем беднейшие из бедняков, населяющих гнилые, тифозные трущобы наверху. В нишах и на широких уступах стояли целые семьи с детьми в разношерстных грязных лохмотьях, и все они смотрели на нас с тревогой и страхом, словно мы были викингами, совершающими набег на некое древнее, богом забытое саксонское поселение. Вырубленные в пещерной стене глубокие полости, в каждой из которых теснились шалаши, сооруженные из парусины, старой жести, битого кирпича и глины, напомнили мне иллюстрацию с изображением покинутых скальных жилищ индейских племен в каньонах на западе или юго-западе Америки. Только эти скальные жилища никто не собирался покидать. По моей оценке, здесь, глубоко под городом, обитала не одна сотня отверженных. Еще десятки людей инспектора Филда появлялись из невидимых тоннелей и лестничных шахт, подходили с юга по мощенным дорожкам вдоль сточного канала. Шаланды и лодки пристали к берегу, прохрустев по битому камню. Мужчины в черном, с факелами, фонарями и винтовками сошли с них и рассыпались в разные стороны.
«Поджечь все, к чертовой матери!» — спокойно сказал инспектор Филд, и ближайшие его помощники повторили тихий приказ громкими голосами, раскатившимися многократным эхом. Огромная пещера загудела от криков и воплей. Я видел, как люди Филда карабкаются по приставным лестницам, взбегают по каменным ступеням, стремительно шагают по вырубленным в скале дорожкам, выгоняя ничтожных оборванцев из лачуг и шалашей. Я не замечал никакого сопротивления со стороны здешних обитателей. И задался вопросом, зачем вообще человеку спускаться сюда, в эти подземные пещеры? Но почти сразу сообразил, что здесь, под землей, держится постоянная температура, не менее 12 градусов по Цельсию, тогда как наверху, на мощенных улицах и в неотапливаемых трущобных домах, она сейчас гораздо ниже. Когда первые языки пламени взметнулись над человеческим муравейником, по пещере прокатился единый вздох, испущенный несколькими сотнями людей. Сухое тряпье, дерево, старые тюфяки, притащенные со свалки диваны, горели как труд, и уже через 2 минуты, хотя большую часть дыма вытягивало в вырубленной в скале шахты и галереи, под сводами пещеры висело плотное черное облако. Сквозь дымную пелену засверкали оранжевые вспышки, прогремело несколько взрывов подряд. Соратники инспектора Филда взрывали решетки в устьях сточных труб на другой стороне потока. Вся сцена напоминала картину яростной летней грозы. Внезапно с одной из верхних террас свалился тюк тряпья и с шипением ушел под воду подземной реки. Я страстно надеялся, что это был всего лишь тюк тряпья. Я страстно надеялся, что видел всего лишь развивающиеся в полете лохмотья, а не молотящие по воздуху руки и ноги. Я подошел к инспектору Филду, стоявшему на носу шаланды, и спросил, «Разве так уж необходимо выкуривать отсюда этих несчастных?»
«Да».
Он не соизволил посмотреть на меня, всецело поглощенный зрелищем. Время от времени он делал знак Баррису или одному из других своих любимчиков, приказывая согнать бегающих оборванцев в кучу или поджечь факелом какой-нибудь шалаш, еще не занявшийся огнем. «Но зачем?» — упорствовал я. «Это же просто убогие босяки, не способные выжить на городских улицах. Они никому не причиняют вреда». Филд повернулся ко мне.
«Эти жалкие подобия мужчин и женщин со своими отпрысками не являются подданными Ее Величества», — мягко промолвил он. «Здесь внизу нет англичан, мистер Уилки Коллинз. Здесь королевство Друда, а это его приспешники. Они хранят ему верность и так или иначе оказывают ему услуги и помощь».
Я начал смеяться и понял, что мне не остановиться. Инспектор Филд приподнял кустистую бровь.
«Я сказал что-нибудь смешное, сэр».
«Королевство Друда?» — наконец сумел выговорить я. «Верные подданные Друда!»
Я снова залился безудержным смехом. Инспектор отвернулся от меня. Над нами тюки тряпья разных размеров покидали задымленные скальные жилища и под конвоем подчиненных Филда уходили наверх.
«Будьте любезны, перейдите в лодку мистера Барриса», — сказал мне инспектор спустя какое-то время. Я плохо следил за происходящим.
Помню, мы оставили позади длинную пещеру с горящими скальными жилищами и снова двинулись по тоннелю, заключающему в своих стенах канаву Флит. Впереди поток разветвлялся на два канала. Один из них, левый, перегораживала низкая плотина или водослив, и вторую шаланду пришлось перетаскивать через преграду с помощью талей. Лодки поменьше уже преодолели препятствие. Наша плоскодонка поплыла по правому каналу, но впереди показалось устье большого коллектора, и, очевидно, инспектор хотел, чтобы я обследовал тот вместе с Реджинальдом Баррисом.
«Вы видели храм Друда?» — пояснил инспектор.
«Я не видел никакого храма», — устало сказал я.
«Вы его описывали, сэр. Ступени, ведущие наверх от реки, высокие бронзовые двери, статуи по бокам лестницы, египетские реликты, человеческие фигуры с шакальями или птичьими головами».
По спине у меня побежали мурашки при воспоминании о кошмарном сне с жуком, привидевшемся мне меньше 36 часов назад. Правильно ли я оцениваю временной промежуток? Действительно ли прошло всего полтора дня с момента, когда я очутился в темном склепе? «Его описывал Чарльз Диккенс», — сказал я. «Я никогда не говорил, будто видел мифический храм Друда. Да и самого Друда, коли на то пошло».
«Вы были там вчера, мистер Уилки Коллинз, и мы оба это знаем», — промолвил инспектор Филд. «Но не будем спорить. Пожалуйста, перейдите к сыщику Баррису».
Прежде чем перебраться в лодку, я спросил. «Ваши поиски здесь подходят к концу, инспектор?» Старик отрывисто хохотнул.
«Да мы еще толком и не приступили к поискам, сэр. Еще часов 8 самое малое. Покуда мы не встретимся с моими людьми, идущими на шаландах от Темзы».
Услышав это, я снова почувствовал головокружение и тошноту. Когда я в последний раз спал по-настоящему? Не валялся в беспамятстве, одурманенный наркотиком короля Лазаря или Друда, а именно спал. 48 часов назад. 72. Я неуклюже спустился в шаткую лодку, где ждали Барриса еще двое мужчин. Один стоял на носу с длинным шестом, другой сидел на корме у руля. И мы покинули реку и медленно двинулись по боковому кирпичному тоннелю. Я сидел на скамье в середине 16-футового суденышка, а Баррис стоял рядом, сохраняя равновесие с помощью второго шеста. Поросший мхом кирпичный потолок здесь был таким низким, что Баррис мог отталкиваться от него руками, помогая двигать лодку вперед. Я видел зеленые пятна на его дорогих желто-коричневых перчатках. Я уже начал клевать носом, когда мы вышли из узкого коллектора в канал шириной футов 20.
«Сэр!»
— сыщик на носу посветил фонарем вперед. Четыре маленьких дикаря стояли по пояс в воде, возясь с неким тяжелым, разбухшим от влаги предметом, похоже, только что выпавшим из устья канализационной трубы, расположенного высоко в стене тоннеля. При ближайшем рассмотрении разбухший от влаги предмет оказался позеленелым трупом мужчины. Мальчишки шарили в карманах изгнившего сюртука. Они застыли на месте в луче света, уставившись на нас широко раскрытыми, блестящими, нечеловеческими глазами. На меня накатило головокружительное дежавю, а потом я осознал, что вижу сцену, словно взятую из низкопробного авантюрного романа «Маленькие лондонские дикари» или «Дети ночи. Повесть наших дней», о котором мы с Диккенсом оба упоминали, смущаясь тем обстоятельством, что читали данное творение во время первого нашего похода в подземный город 2 года назад. Казалось, по блестящему мокрому лицу мертвеца пробегала частая дрожь. Такое впечатление, будто мучнисто-белые, полуразложившиеся черты накрыты тончайшей, прозрачной шелковой тканью. Казалось, глаза открывались и закрывались, губы подергивались, словно пытаясь сложиться в улыбку. Наверняка скорбную, ибо приятно ли быть участником сцены из столь дурно написанного бульварного романа? Потом я сообразил, что движутся-то вовсе не лицевые мускулы трупа. Лицо мертвеца, руки, все открытые участки тела были сплошь покрыты червями, безостановочно переползающими с места на место.
«Стоять!» —
гаркнул Баррис, когда маленькие дикари бросили разбухший труп обратно в темную вонючую воду и пустились на утек. Мужчина на носу направил луч фонаря на улепетывающую четверку, а парень на корме сильно толкнул лодку вперед, глубоко погрузив шест в густую жижу на дне коллектора. Я от души наслаждался безумной абсурдностью происходящего, только тошнотворное дополнение в виде трупных червей несколько портило впечатление.
«Стоять!»
— снова рявкнул Баррис. В руке сыщика внезапно оказался маленький серебристый револьвер. «Я по сей день не понимаю, зачем он хотел задержать этих одичалых существ?» Двое мальчишек, подтянувшись на руках, заползли в устье канализационной трубы, расположенной высоко в стене. Оно казалось слишком узким даже для этих чудовищно худых, оголодалых призраков. Но они, яростно извиваясь, умудрились протиснуться в него. Когда бледные босые ступни последнего из них, судорожно молотящие и лозящие по внутренней поверхности трубы, скрылись из виду, я почти ожидал услышать хлопок, с каким пробка вылетает из бутылки шампанского. Третий мальчишка присел на корточки и проскользнул в отверстие на противоположной стене тоннеля. Четвертый, стоявший уже по грудь в потоке нечистот, внезапно повернулся и швырнул в нашу приближающуюся лодку 2 пригоршни дерьма. Сыщик с фонарем проворно пригнулся и выругался. Мерзкая жижа расплескалась по скамье, где я сидел, и несколько крупных брызг попало на лацканы толстого шерстяного пальто Реджинальда Барриса. Я рассмеялся. Баррис выстрелил 2 раза. В узком кирпичном тоннеле выстрелы прогрохотали столь оглушительно, что я зажал уши ладонями. Маленький дикарь упал ничком в воду. Лодка проплыла мимо облепленного червями трупа и приблизилась к мальчишке. Сыщик с шестом наклонился, перевернул тело и наполовину втащил в лодку. Грязная зловонная вода стекала с лохмотьев и выливалась из раскрытого рта ребенка. Ему было не больше 10-11 лет. Одна из пуль Барриса попала в горло, зацепив еремную вену. Кровь все еще лилась толчками из раны, но еле-еле. Вторая пуля вошла в щеку под глазом, по-прежнему широко открытым. Глаза у него были голубые, и, казалось, смотрели на нас с укором. Мужчина столкнул тощее тельце обратно в черную воду. Я вскочил на ноги и схватил Бориса за широкие плечи.
«Вы убили ребенка!»
«Здесь, в подземном городе, нет детей», — холодно, равнодушно ответил Борис. «Только паразиты».
Помню, я набросился на него. Лишь благодаря невероятным усилиям сыщика с шестом и кормчего, использовавшего румпель в качестве балансира, наше шаткое суденышко не перевернулось, вывалив четыре наших тела в смрадный поток, где плавали изъеденный червями труп и убитый мальчишка. Помню, я издавал разные звуки. Яростные рыки, хрипы, сдавленные вопли, нечленораздельные крики — но не произносил ни единого осмысленного слова. Я накинулся на сыщика не с кулаками, как подобает мужчине, опустил в ход ногти, норовя выцарапать ему глаза, как сделала бы взбешенная женщина. Смутно помню, Борис отбивался от меня одной рукой, пока не стало ясно, что я не уймусь, и в конце концов опрокинул лодку. Смутно помню, вопли мои становились все исступленнее, и моя слюна брызгала на красивое лицо молодого сыщика. Помню, он отрывисто бросил несколько слов кормчему у меня за спиной, а потом серебристый револьвер взметнулся вверх, сверкнув коротким, но тяжелым стволом в пляшущем свете фонаря. А потом, слава богу, я не помню ничего, ибо провалился в черноту без сновидений.